Карлос Руис Сафон. Город Испара. Вскоре фигуры из пара, отец и сын, слились с толпой на Лас-Рамблос, и их шаги навсегда затерялись в тени ветра.
Тень ветра.
Один. Я всегда завидовал тем, кто умеет забывать, для кого прошлое — чередование времен года или замена старых башмаков. Достаточно спрятать их в глубине шкафа, и им уже не вернуться обратно по своим затерянным следам. Я, к несчастью, помню все прошлое, а оно помнит меня. Помню раннее детство, холодное и одинокое, застывшее мгновение созерцания серых дней и черное зеркало, заворожившее взгляд отца. Едва ли память сохранила какого-нибудь друга. Могут всплыть лица ребятишек из квартала Ларри Бера, с которыми играл или дрался на улице, но никого из них я не хотел бы вызволить из странной безразличия. Только Бланку. Бланка была старше меня на пару лет. Я познакомился с ней апрельским днем у порога своего дома. Ее вела за руку служанка, которая собиралась забрать книги из маленькой букинистической лавки, расположенной напротив строившегося концертного зала. Судьбе было угодно, чтобы в тот день магазинчик открылся только в полдень, а девица явилась в половине двенадцатого. Я и помыслить не мог, что эти полчаса ожидания определят мою дальнейшую судьбу. Сам я никогда бы не осмелился заговорить с девочкой. Ее одежда, аромат, величавые жесты не оставляли никаких сомнений, что эта девочка из богатой семьи, затянутая в шелка и кружево, не принадлежит к моему миру, и тем более я к ее. Нас разделяла улица шириной в несколько метров и длинные лиги незримых законов. Я всего лишь восхищался ею, как разглядывают роскошные вещи, выставленные в витринах бутиков. Их двери вроде бы открыты, но ты знаешь, что в жизни не переступишь этот порог. Я часто думаю, что если бы отец так не пёкся о моей чистоплотности, Бланка ни за что бы меня не заметила. Отец считал, что на войне насмотрелся грязи на 9 жизней вперед, и хотя мы были беднее библиотечных мышей, с измальству приучил меня к холодной воде, которая текла, когда хотела, из крана над раковиной, и кускам мыла, издававшего запах щелока и издиравшего все, вплоть до угрызений совести. Так в свои 8 лет ваш покорный слуга Давид Мартин, чисто вымытый оборванец, в будущем возжелавший стать писателем третьего ряда, сумел со всем присутствием духа не отвести взгляда, когда эта куколка из хорошей семьи посмотрела на меня с робкой улыбкой. Отец всегда говорил, что в жизни людям нужно платить той же монетой. Он имел в виду оплеухи и прочие неприятности, но я решил последовать его совету и ответить улыбкой на улыбку, даже добавив в качестве бонуса легкий кивок. Это она медленно подошла ко мне, посмотрела на меня сверху вниз, протянула руку движением, мне совершенно незнакомым, и сказала:
«Меня зовут Бланка».
Бланка протягивала руку, как барышни в салонных комедиях, ладонью вниз, томно, будто юная парижанка. Я не сообразил, что следовало, склонив голову, коснуться ее губами, и Бланка убрала руку и вздернула бровь.
«Я Давид. Ты всегда такой нелюбезный?»
Я силился отыскать красивую фразу, чтобы загладить первое впечатление, искупить свою сущность неотесанного плебея искрометным блеском ума. Но тут с угрюмым видом подошла служанка и посмотрела на меня, как на вырвавшегося на волю бешеного пса. То была молодая женщина с суровым лицом. Ее черные, глубоко посаженные глаза не выражали симпатии. Она взяла Бланку за локоть и отвела от меня.
«С кем вы разговариваете, сеньорита Бланка? Знаете ведь, что ваш отец не любит, когда вы общаетесь с посторонними?» «Это не посторонний, Антония. Это мой друг Давид. Отец его знает».
Я остолбенел, а служанка взглянула на меня искоса.
«Давид? А дальше?»
«Давид Мартин, сеньора, к вашим услугам».
«Антонии никто не служит, Давид. Это она служит нам. Правда, Антония?»
На мгновение мелькнуло в ее чертах выражение, которого никто не заметил бы, кроме меня, поскольку я не спускал с нее глаз. Антония метнула на Бланку короткий, темный взгляд, отравленный ненавистью, оледенивший мне кровь, и тут же снисходительно улыбнулась и покачала головой, будто не придала словам девочки никакого значения.
«Дети!»
— буркнула она себе под нос и вернулась к магазинчику, который уже открылся. Тогда Бланка сделала жест, словно собирается присесть на ступеньку. Даже невежа вроде меня понимал, что такое платье не может соприкоснуться с низменной, припорошенной угольной пылью материи, из которой состоял мой домашний очаг. Я скинул покрытую заплатами куртку и разложил ее наподобие коврика. Бланка уселась на лучшую из моих одежек и вздохнула, глядя на улицу и на прохожих. Антония, стоя в дверях книжной лавки, не сводила с нас глаз, а я делал вид, будто этого не замечаю.
«Ты здесь живешь?» —
спросила Бланка. Кивнув, я показал на соседнее строение.
«А ты?»
Бланка посмотрела на меня так, будто этот вопрос был самым глупым, какой она услышала за всю свою короткую жизнь.
«Конечно нет!»
«Тебе не нравится квартал?»
«Здесь плохо пахнет, темно, холодно, люди некрасивые и много шумят».
Мне бы в голову не пришло определить таким образом знакомый мне мир, но я не нашел убедительных аргументов, чтобы опровергнуть ее слова.
«Тогда почему ты тут?»
«У моего отца дом недалеко от рынка Борн. Антони приводит меня туда почти каждый день».
«А сама ты где живешь?»
«В районе Сария, с матерью».
Даже такой бедолага, как я, слышал о том квартале, но, разумеется, никогда там не бывал. Я представлял его как цитадель огромных домов, бульваров с липами, роскошных карет и тенистых садов. Мир, населенный людьми, похожими на эту девочку, только повыше ростом. Без сомнения, ее мир был благоуханным, сверкающим. Его овивал свежий ветерок, а люди были красивые и вели себя тихо.
«А почему твой отец живет здесь, а не с вами?»
Бланка пожала плечами, отвела взгляд. Похоже, ей было неловко говорить об этом, и я не настаивал.
«Это ненадолго», —
произнесла она.
«Скоро папа вернется домой».
«Ну, конечно», — поддакнул я, даже не зная, о чем речь, но с таким сочувствием, на какое способен лишь тот, кто уже родился неудачником и всегда готов любого направить на путь смирения.
«Квартал Рибер не так уж и плох, увидишь сама. Ты быстро привыкнешь». «Не стану я привыкать. Не нравится мне этот квартал и дом, который купил отец. У меня здесь нет друзей».
Я сглотнул слюну.
«А хочешь, я буду тебе другом?»
«А кто ты такой?»
«Давид Мартин».
«Но это ты уже говорил».
«Ну, кажется, у меня тоже нет друзей».
Бланка повернулась и посмотрела на меня со сдержанным любопытством.
«Я не люблю играть в прятки и в мяч», —
предупредила она.
«Я тоже».
Бланка улыбнулась и снова протянула мне руку. На сей раз я постарался наилучшим образом запечатлеть поцелуй.
«Ты любишь сказки?»
— спросила она.
«Больше всего на свете».
«Я знаю такие, которые мало кому известны», — заявила Бланка. Отец сочиняет их для меня».
«Я тоже. Ну, то есть сочиняю их и выучиваю».
Бланка нахмурилась.
«Ну-ка, расскажи».
«Прямо сейчас?»
Бланка кивнула, даже с каким-то вызовом.
«Надеюсь, твои сказки не о принцессах?»
С угрозой добавила она.
«Я ненавижу принцесс!»
«Ну, одна принцесса там есть, но очень злая».
Бланка просияла.
«Насколько злая?»
Тем утром Бланка стала моей первой читательской аудиторией. Я рассказал ей сказку о принцессах и колдунах, о злых чарах и отравленных поцелуях, обо всем, что происходило в волшебной вселенной, полной оживающих дворцов, которые, словно адские чудища, ползут по болотам сумеречного мира. В конце рассказа, когда героиня погрузилась в ледяные воды Черного озера с проклятой розой в руках, Бланка навсегда определила курс моей жизни. Разволновавшись, утратив слой лака, покрывавший ее, сеньориту из хорошего дома, она пролила слезу и прошептала, что моя история ей показалась прекрасной. Ради того, чтобы этот миг никогда не развеялся прахом, я отдал бы жизнь. Тень Антонии, упавшая к нашим ногам, вернула меня к прозаической действительности.
«Пора идти, сеньорита Бланка. Ваш отец не любит, когда мы опаздываем к обеду».
Служанка забрала ее от меня и повела вниз по улице, но я следил за ней взглядом, пока силуэт Бланки не затерялся вдали и увидел, как она помахала мне рукой. Я подобрал куртку и снова надел ее, чувствуя тепло Бланки и ее аромат. Улыбнулся и хотя бы на несколько секунд понял, что впервые в жизни счастлив, и теперь, попробовав на вкус эту отраву, никогда не вернусь к прежнему существованию.